Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях подводный охотник из Москвы Борис Альтшулер. Я думаю, что нет нужды представлять Бориса. Вы все прекрасно его знаете по прошлым нашим программам. Это наш постоянный гость, которого мы слушаем практически каждый год по традиции, когда он заканчивает свой сезон. И в этом году у нас есть особый повод для нашей сегодняшней программы. Борис только недавно вернулся из Индонезии, где он довольно успешно отохотился, особенно в сравнении с прошлым сезоном. Фотографии привез впечатляющие, трофеи настрелял тоже более чем достойные. Об этом, обо всем мы сегодня с ним и поговорим. Поспрашиваем его о том, как он достиг столь впечатляющих успехов, как он подстрелил эту крупную рыбу, чему научился и что интересного с ним случилось в этом году. Борис, привет.
Добрый вечер, Саша.
Борис, все это время я следил за твоими приключениями по тем коротким смс-кам и электронным сообщениям, которые ты мне присылал. Вот приведу в пример одно из самых последних сообщений. Ничего, сезон получился. Тунец на 37,8 килограмм, почти двухметровая барракуда на 39,1 килограмма, GT на 42,9 килограмма. Из зубов этой барракуды хочу сделать себе импланты. Ну и остальное. Тунцы, макрели, GT на 15-30 килограмм в большом количестве. А сегодня взял тунца на 60 килограмм. Примерно, и GT на 15-18 килограмм. Ну, в общем, даже по вот этому короткому сообщению ясно, что все у тебя там было очень интенсивно и довольно серьезно. Рассказать тебе явно есть о чем. Так что начнем по порядку. Почему, по твоему мнению, сезон этого года был более результативным, чем прошлый?
Ну, Саш, я думаю, что это не связано с какими-то моими возросшими навыками, умениями. Просто рыбы в этом году было больше. Так бывает периодически. Я думаю, ты знаешь это и по Черному морю. Какие-то года видно, что по какой-то причине, ну, вот просто рыбы больше. Либо каких-то отдельных видов, либо вообще в целом. Вот так получилось и в этот раз. Прошлый год был более бедным, объективно более бедным на саму рыбу. Что бы я ни пытался делать, ну вот не было ее. Сейчас было получше.
Хорошо, давай для тех наших слушателей, которые, может быть, пропустили предыдущие серии нашего сериала, вкратце обрисуем обстановку. Время года, место и условия.
Ну, время года скорее привязано, к, в моем случае, к отпускам, к возможности уехать достаточно надолго.
Сколько поездок майские, было у тебя в этом году?
Поездок было 3. Майские праздники, потом осенью еще 2 поездки. Значит, место, как я иногда шучу, третья планета от вашего Солнца. Место, где мы обычно сажаем корабль, когда нам нужно мясо. Для тех, кто смотрел фильм «Хищник». Вот, Индонезия. Как всегда у меня Индонезия.
Ну, Индонезия у тебя не туристическая, а такая какая-то, не Бали. В общем, я тебя не прошу выдать твое заветное место, твою заветную деревеньку. Ну, просто чтобы понимать превалирующие условия. Это вот что-то такое удаленное, да? Но не на островах.
Нет, это именно острова, понимаешь, если охотиться...
Индонезия, она вся на островах, если уж на то пошло. Ну, скажем
да,
так.
Есть, понимаешь, Саша, есть два варианта охоты там. Значит, один вариант – это охота с крупного серьезного корабля, специализированного. Например, то, что делает Андре, вывозя на своей специализированной яхте. Это реальный корабль с каютами, людей далеко, очень далеко, уходя за многие сотни километров, иногда тысячи, может быть, километров, ну, сотни, да, от каких-то островов, крупных островов, где живут люди, и уходят на удаленные банки, атоллы, где действительно ситуация с рыбой может быть получше. Второй вариант – это охота с острова, когда вы живете на каком-то острове, более или менее освоенном, это, кстати, даже не вот освоенном, я имею в виду цивилизации, что даже не особенно-то и важно, и охотитесь с помощью небольшой лодки с берега, уходя на расстояние 20, 30, 40, может быть, километров от берега. Независимо от того, какая это лодка, они, в принципе, очень большими не бывают, это вас ограничивает, ну, ограничивает ваши возможности уйти куда-то очень далеко. И вот этот второй вариант охоты, он, в принципе, везде одинаковый. На каком бы острове в Индонезии вы ни жили, это могут быть даже малоизвестные для туристов или совсем неизвестные острова, это может быть какой-нибудь очень известный Бали, все будет примерно одно и то же. Я это не сразу понял, но вот совсем недавно один из участников нашего форума с ником ККК, Костя его зовут, очень неплохой охотник, он тоже недавно летал в Индонезию, тоже, значит, район моря Банда, причем он забрался совершенно уже в глухомань с очень серьезными пересадками, перелетами, значит, я не буду называть остров, куда там летал лодки. И, ну, он не захотел повесить отчет на форуме, детально все рассказать. Я с ним немножко поговорил лично и понял, что вот это вот мое ощущение, что везде все одно и то же, оно и в этот раз подтвердилось на Костином примере. Тут те же самые условия везде. Поэтому я говорю, что Индонезию условно можно разделить на как бы два, условно говоря, так географически можно сказать, на два варианта охоты. Первый – это охота с корабля, когда вы уходите далеко, иногда по каким-то целенаправленным координатам, куда вас ведет гид, профессионал, охотник, знающий, когда туда надо приплыть и на какую конкретно банку. Второй вариант, когда вы охотитесь сами с островов, более или менее крупных островов, на которых живут люди, которые более или менее освоены цивилизацией. Вот этот второй вариант охоты, он будет... Это мой вариант, и как бы... Ну вот что уж получилось, то получилось.
Ну хорошо, понял тебя. Давай теперь поговорим про снаряжение. Хочу отметить, что на всех фотографиях, если взять фотографии прошлых лет, причем там 3-4, наверное, даже года назад, да, когда ты там начал ездить в Индонезию. Сколько ты тут уже ездишь лет, кстати?
Ну, сейчас подкинем 11, 12, 4. Это получается 4-й год.
4. Ну, вот я и говорю. 4 года. Фотографии, если их рядом поставить, можно обратить внимание на то, что меняется рыба, меняются трофеи, а декорации остаются одними и теми же. Та же самая красная такая кирпичная арка, площадочка с плиткой и Борис со своими трофеями, одетый в один и тот же серенький костюм Буша и с одним и тем же подводным ружьем. Кстати, на месте фирмы Буша я бы уже давным-давно тебе выдал какой-нибудь приз, потому что лучшего пиара, наверное, просто невозможно придумать. 4 года в одном и том же костюме. Он, наверное, просто у тебя какой-то неубиваемый. Вот. Я бы на их месте тебе подарил бы просто новый какой-нибудь, самый современный в качестве поощрения. Как вот в статье, которую я недавно прочитал, когда автолюбитель из Германии проехал на своем Мерседесе, на Гелендвагене. 25 лет он колесил по всему миру. И в итоге сдал его в музей Мерседес, а получил взамен в подарок от корпорации новый гелик. Вот. Что скажешь про снаряжение? Какой-нибудь апдейт в этом году, апгрейд произошел?
Ну, сейчас начнется антиреклама, Саша. Этих костюмов у меня много. Я в свое время приобрел их в достаточном количестве. Причем делал я, по-моему, это даже неоднократно, вот такими оптовыми партиями. Почему? Сидит он на мне хорошо, хотя штаны мне там все равно приходится сразу обрезать. Они с лямками, короткие штаны не заводят в Россию. Значит, а меняю я, это не один и тот же костюм, я меняю их очень часто.
Ну, слава богу, успокоил, а то я уже прям подумал, что это какой-то вечный костюм, гениальное изобретение.
Раньше на Черном море они у меня жили иногда по 2 сезона в Индонезии. Сначала по месяцу, потом 2 недели, а вот в сентябре один костюм убился даже за неделю. Может быть, это связано с тем, что я в процессе поиска рыбы постепенно смещаюсь все глубже. И вот весной это уже были просто регулярные охоты на 30 метров. И костюмы, сделанные отнюдь не из очень не хорошего неопрена, это не хейва, убиваются моментально. Значит, омеровский костюмчик 3 мм вот в мае у меня убился на 30 метрах буквально за 3 дня. Буквально так, 3 дня, и все, и костюм можно выкидывать. Значит, вот эти бушковские костюмы от 2 недель до недели там живут. Значит, ну, что касается всего
остального... Как-то совсем мало, но на поездку-то хватает? Ты, насколько обычно у тебя поездка длится?
Ну, смотри, Саш, как правило, да, два костюма на месяц. Вот это то, что там получается. Если это вот эти стандартные ширпотребные...
У тебя по месяцу, 3 поездки по месяцу было, да, или как?
Нет, нет. Весной, понимаешь, суммарно получается, в этом году получилось, по-моему, 56 или 57, или 55, я сейчас точно не вспомню. 56, кажется. А, значит, полмесяца весной, а остальное это было осенью. В 2 приема осенью месяца, а потом еще 2 недели. Вот. Ну, просто с перерывом, потому что, ну, невозможно выдержать сплошную охоту. У меня она была ежедневная, без отдыха. За месяц, конечно, очень все-таки сильно выматываешься. При том, что организм как-то даже он привыкает, уже втягивается в это. Но насколько ты вымотан, понимаешь уже только, когда ты вернулся назад домой. Вот, значит, по снаряжению, ну что, маска у меня прежняя, я очкарик, и подобранный мной когда-то достаточно давно вариант с линзами, очень хорошо на мне сидит, я его, естественно, не меняю много-много лет. Это туса платина. И, кстати, она настолько удачная, что, в принципе, может дать фору многим современным моделям. И за качество самого силикона, и за удачные формы стекол, да еще очень неплохой обзор в сочетании с небольшим подмышечным пространством. Но главное ее преимущество для любого очкарика – это удачная форма стекол, которая не ограничивает поле зрения после установки вот толстых диоптрийных этих самых стекол. Ласты по-прежнему бушовский карбон. Они очень не оптимальные. Я думаю, любой человек, который плавал в них, а потом взял что-то более современное, это чувствует. Но, опять же, я как-то к ним очень привык, и они очень неплохо поднимают с глубины. Причем чувствуется это, чем больше глубина, тем больше выявляются положительные свойства именно этой модели ласт. Это довольно сложно объяснить, но вот всплываешь, например, метров с 15, ну ничего особенного. Всплываешь там с 20, о, чувствуется что-то уже лучше. Всплываешь с 30 и понимаешь, насколько они хороши. Вот такая вот странная закономерность. Значит, что еще? Пояс самый обычный, омеровский, черненький, просто выбираю те, которые поболее, более эластичные. Ну что, трубка обычная, бушовская, гибкая трубочка, тоже ничего особенного. Нож. С ножами я, честно говоря, экспериментировал последние несколько лет. Использовал то стилет с 11-сантиметровым лезвием, а потом вернулся к старому варианту ножа, который у меня был еще во времена моих черноморских поездок. Это сексабовский Ripfish. Он мне очень понравился тем, что в отличие от многих других ножей, он изначально имеет заводскую правильную заточку с фаской, снятой у лезвия. То есть, если посмотреть на обычный стилет, как правило, это такие тупые куски металла, которые можно колоть, ну и, может быть, что-то резать серрейтером с противоположной стороны. Хотя, если подумать, серрейтер, он может быть хорош для того, чтобы разрезать веревку, но, например, леску им резать-то, особенно жесткую, не очень правильно. Вот. А этот ножик, он имеет вот хорошую заточку. И плюс хорошая сталь, там даже специально указанная на лезвии степень закалки 57 единиц по Роквеллу, что тоже отличает его от других моделей. И она еще и не ржавеет, к тому же. Плюс к этому у него очень удачная металлическая защелка, рука у меня не очень крупная, а там рукоятка так удачно, в общем-то, ложится в мою ладонь. И размеры в собранном состоянии очень удобны для того, чтобы он помещался на плече. А я привык носить нож на плече, знаю, что многими это может критиковаться с точки зрения, вот, а если что-то как раз у тебя с правой рукой, как ты с левого плеча возьмешь нож, ну, привычка. Вот. А, ну, вот это как бы варианты с ножами.
Тут не столько даже интересно, наверное, про ножи, хотя это тоже важно, безусловно, сколько про оружие. Вот где, наверное, самый-то апгрейд обычно происходит в каждой поездке. Или у тебя все там стабильно?
Ты знаешь, Саша, все стабильно. Это стандартная деревяшка с габаритной длиной 149,5, может быть, сантиметров.
Райфовская, значит, у тебя, да?
Нет.
Это Андре
Викоксаны. Три тяги диаметром по 14,5 миллиметров. И гарпун длиной 165 сантиметров и диаметром ровно 7 миллиметров. Обязательно со слептипом. Диаметр слептипа 8 миллиметров.
Почему 7, а не 7,5?
Ну, понимаешь, Саша, это стандартная версия вот этого ружья, которое я когда-то еще в 2011 году приобрел, и уже потом оно у меня было не одно, значит, всего у меня, по-моему, это уже третье такое ружье.
А остальные куда дел?
Значит, ну, одно еще запасное есть, а одно уже просто убилось. Я, в принципе, рассказывал на форуме, что дерево ведет. И именно это произошло с моим самым первым деревянным ружьем, вот той же самой модели Gold. Gold 145 она называется. Значит, я не сразу понял, как надо обращаться с деревянными ружьями, почему же именно ведет. Могу вот кратенько это рассказать. Это важный момент. Дело в том, что часто при переездах, при дрейфах, по течению, мы не разряжаем ружье в лодке. То есть поднимаемся, и ну просто потому, что это занимает время.
Дело ну, никто не разряжает, это понятно.
Вот. А значит, и что получается? Тропическое солнце, оно такое злое. И если ты находишься в лодке с ружьем, хоть какое-то время не очень продолжительное, но, допустим, больше 5 минут, больше 10 минут, значит, солнце очень быстро нагревает дерево. Дальше происходит вот что. Если тяги заряжены, то либо ствол, ну, баррель, может быть, изначально немножко согнуто, либо под действием нагрева. Дело в том, что как вообще технологически происходит изгиб древесины. Вот, например, при деревообработке, когда надо сделать какие-то изогнутые деревянные конструкции, дерево нагревают в паровых камерах, там, либо просто обрабатывая горячим паром.
Ну, в данном-то случае деревяшка проклеенная, причем она, это не просто кусок дерева, это структура из планочек таких же, она склеивается под прессом, она не должна себя так вести, как просто кусок дерева.
Вот в том-то и дело, Саша, что это не имеет никакого значения, потому что когда дерево нагревается, размягчается вот его внутренняя структура, вот эти лигнины, связующие элементы в составе древесины, полимеры в составе древесины, и дерево под нагрузкой изгибается. В данном случае при нагреве и под действием тяг, изгибающим действием тяг. А дальше, когда вы с этим ружьем оказываетесь в воде, оно остывает и сохраняет изогнутую форму. Это происходит не сразу, но в точности соответствует стандартной технологии обработки дерева. Нагрев, помещение его под груз, который придает изгиб. Дальше дерево остывает, либо его искусственно охлаждают. После чего груз снимают, а изгиб остается. Именно это и происходило у меня с ружьем. И в этом году я уже во время переездов на лодке, сплавы, когда нужно было вот как-то какое-то время находиться в лодке с заряженным ружьем, я старался держать его вертикально, причем если солнце было не в зените, а немножко под углом, я тоже наклонял ружье так, чтобы солнечные лучи падали строго на торец ружья. И это предохраняет его от нагрева. Если солнце освещает все ружье, всю его поверхность, ну вот тут-то эта проблема и возникает. И, конечно, если себе представить очень толстый баррель, который все равно даже нагретый не согнется под тягами, то эта проблема может быть и не столь существенна. Но баррель моего ружья достаточно тонкий. Эту модель можно увидеть в интернете. Это дает преимущество при маневрах с ружьем под водой, но одновременно делает его достаточно чувствительным к условиям эксплуатации. Вообще понятно, что чем тоньше баррель деревянного ружья, чем из меньшего количества ламелей, планок оно сделано, тем больше оно подвержено изгибу при изменении климата, температуры хранения, влажности воздуха.
Ну, в общем, одно погнулось у тебя, а два целые остались.
Да. Ну, в этом сезоне я уже плавал с другим ружьем. Пока оно еще как бы не согнулось, хотя боюсь, что за зиму...
Ты возишь две деревяшки с собой, да? Одну основную, одну запасную?
Нет, всегда одну.
Запасного нет?
Нет, а это связано с тем, что есть все-таки ограничения по багажу, как и по габаритам, так и по весу. И набрать-то с собой можно много. Ну вот рискую и езжу с одним ружьем.
В кейсе возишь его или как? Что для перевозки используешь?
У меня, опять же, вот если говорить о багажных сумках, у меня длинная сумка от Андре. Он выпускает такие сумки. Это чем-то похоже на длинную сумку Райфа. Значит, и туда влазит большую часть всего моего снаряжения. Последний раз вот я ездил вообще с одной такой сумкой. Иногда я вместе с ней беру еще сумку такого вот типа охотничьего. Их когда-то выпускал клуб «Батискаф», потом их уже многие кто делает. Вот. Значит, вот сумка от Андре, у нее есть еще интересная особенность. Там сбоку очень большой карман, просто очень большого размера. Туда можно гидрокостюм засунуть, можно даже небольшой буёк. Вот. И там все помещается. То есть ружье засовывается в канализационную трубу, имеющую небольшой вырез для рукоятки. К этой трубе скотчем приматывается трубочка меньшего диаметра, куда засовываются гарпуны. Получается достаточно жесткая конструкция. Значит, все это укладывается вместе с остальным багажом в сумку. Рукоятку ружья можно как-то проложить штанами там или курткой гидрокостюма для большей сохранности. Ну вот, собственно, и все.
Угу. Сколько берешь гарпунов?
Дело в том, что у меня уже на нескольких островах разбросано снаряжение. И запасные гарпуны, и запасные буйки.
Подожди, как это на нескольких островах? Ты в одном же месте все время, судя по твоим фотографиям. Или ты фотографируешься только в одном месте? Чтобы...
Нет, Саш, я только фотографируюсь в одном месте. Это место, где я, как правило, сдаю рыбу. Точнее, не я сдаю, а мой лодочник. За счет чего меня уже просто воспринимают членом рыбацкого кооператива там.
А живешь ты в разных местах? Я думал, ты в одной и той же деревеньке, там у тебя уже есть свой столик в ресторане, там своя собственная хижина, там, может, даже уже там детишки где-то подрастают.
Нет, Саш, хотя женить меня там действительно однажды пытались. Нет. Это просто место, где я сдаю рыбу. Значит, Распоряжение действительно я на всякий случай, для запаса, потому что можно остаться вдруг и без гарпунов, и без буйков. Меня к этому так научил 11-й год очень серьезно, когда я за 3 дня потерял 3 гарпуна. Но это было еще с другим ружьем. Это было, скажем так, когда я только осваивал этот регион. И поэтому с собой у меня, как правило, если поездка короткая, ну, например, 2-недельная, и я знаю, что это точно не время, когда может идти тунец, значит, у меня с собой может быть 3 гарпуна. Если я понимаю, что это время тунцовое, то с собой у меня, как правило, от 4 до 7 гарпунов.
Угу. Ну, нормально. И все 7-ки, да?
Да, все стандартное. То есть стандартные гарпуны, вот, которые я писал.
Ага. Буи, линии какие сейчас у тебя?
Линии, опять же, та модель, которую я в свое время еще приобретал у Андре, диаметр около 7 миллиметров, такая грубая плетеночка. Единственное достоинство которой это, ну, 2 достоинства. Цена и возможность сделать безузловое соединение для карабина. Значит, такая же веревка, плавающий фал, вот этот продается и у нас в России точно той же самой модели. Ты еще спросил, про что кроме фала?
Ну, буи и грузовая система.
Да, буи. Да, значит, буи у меня также от Андре. Значит, объем... У него 2 варианта буя. Малый и большой. Это большой буи объемом между 40 и 45 литрами. То есть они чуть меньше райфовских. Примерно тоже длины, но просто более узкие. Невжимаемые буи из такого плотного материала, типа... полиуретана или пенопласта, на самом деле на глубине они сжимаются, и когда я видел свои буи на большой глубине, утащенные рыбой, видно, как они сжаты. Но сжимаются они процентов на 20, на 15, может быть. Поэтому фактически работают как буи постоянного объема. Вот.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты никакие банджи там, никакие эластичные линии не используешь, да? Правильно я понимаю?
Раньше использовал. Использовал вставку между буем и фалом из 8-миллиметровой венгерки или 9-миллиметровой, но меньше сантиметра точно, по-моему, 8 миллиметров, и длиной примерно 3 метра. А потом я все чаще и чаще стал от нее отказываться. Причина в том, что я очень люблю простоту в снаряжении, когда не должно быть ничего лишнего. То есть если без чего-то можно обойтись, без этого надо обходиться. Вот это мой подход. И потом я заметил, что не очень-то эта венгерка и помогает. Да, она исправно растягивается под действием, под тягой сильной рыбы. Но понимаешь, что получается, Саш? Если у тебя буёк совершенно непотопляемый, да, то, ну вот, например, как я видел, использовал Андре, это я видел в 2011 году, огромный надувной парашют, буй в форме такого таза, скажем, который при диаметром около метра, объемом порядка 40 литров только за счет вот наддува, да, который рыба просто не может утопить, потому что он превращается в огромный купол, который под сопротивлением воды, он работает как парашют, и даже очень мощная рыба его вниз не утаскивает. И вот буёк либо очень большого размера, либо такой конструкции, естественно, требует амортизатора, потому что иначе рыба себя может порвать и уйти. Если же рыба достаточно быстро, легко притапливает ваш буй, либо просто утаскивает его на глубину, то фактически его плавучесть буйка, она сама играет роль амортизатора. И я заметил просто, что даже с мягкой рыбой, вроде ваху или макрели, охота без амортизатора никаких проблем не создает. Правда, при этом надо учитывать, что у меня слип-тип, он имеет не металлический тросик, а веревочный. Причем не просто даже веревочный, там не Дайнема стоит. Там стоит очень мягкая веревочка, называется она Клайнема. иногда ее называют спектра, которая, ну, она даже на ощупь очень мягкая, она не способна резать даже очень мягкое мясо рыбы. На такой веревочке рыба может удержаться на кожице или даже там, на кишках каких-нибудь, то есть при самом плохом попадании. И вот, может быть, еще и благодаря этому мне удается не использовать амортизатор и не страдать вот, от потери рыбы.
Ну хорошо, по снаряге более или менее понятно. Давай теперь о главном, о рыбе. Насколько я понял из твоих сообщений и из твоего отчета на форуме, у тебя самой крупной рыбой этого сезона оказался тунец на 60 килограмм, верно?
Ну, он меньше весил, 57,8 или 9, я сейчас не помню.
Ну, 57, хорошо. А также тебе удалось взять менее крупных, но тоже достаточно больших тунцов, барракуду и несколько GT. Давай поговорим о том, как это произошло. Очень интересно послушать, как ты взял вот этого огромного тунца, ну и остальных вот, остальные трофеи, которые тебе запомнились.
Ну, с тунцами ситуация была, скажем так, это заработанная. То есть всегда бывает ситуация, когда тебе просто повезло, на тебя вышла серьезная крупная рыба, дальше ты уже сам не сплоховал, если у тебя хорошая подготовка, и взял ее. С тунцами было иначе. И вообще с ними все иначе. Из года в год. А каждый раз это рыба, которую ты должен правильно понять, когда надо искать, где искать. Это видится, что ты вычислил правильно, если ошибся, понять, где ты ошибаешься, и все-таки найти ее, да, найти, в каком направлении она идет, на какой глубине, какие коридоры хода, то есть вот буквально вычислить добычу. То есть это не тунец, он, особенно если вы его добываете регулярно, он никогда не бывает случайной добычей. Это всегда то, что вы заслужили вот, своими умениями. Что касается... То же самое, в принципе, можно сказать и о макреле. Я думаю, что вот один из наших охотников российских, который, правда, охотится в Таиланде, но очень стабильно, регулярно берет макрель, Максим Волошин такой, ты его знаешь, конечно, он подтвердил бы мои слова, что то же самое, да. Более того, я бы даже сказал, что вот эти пелагики, они... в некотором отношении сложнее, чем рифовая охота. Некоторые считают, что охота на глубокую рифовую рыбу, типа осторожных групперов, снайперов, это вершина подводной охоты, умений подводного охотника. Я вот с этим бы не согласился, потому что точно так же приходится... Вот как происходит охота, например, на рифовую рыбу? Ну, я... попытаюсь проводить некоторую аналогию с тем, как охотится сейчас Михаил Кузнецов. То есть выходы на какие-то определенные точки в океане, либо это искусственные рифы, затопленные объекты, эти корабли, да, либо какие-то рифовые образования, на которых живет эта рифовая рыба. Тот же самый группер, да, они могут быть очень осторожными, да, они могут очень осторожно себя вести на открытой воде, либо они берутся с тобой в гротах. Но, тем не менее, ты знаешь, что она там, вот она здесь живет, твоя задача ее именно найти. А что происходит с пелагиками? То же самое, надо также его найти. Ты примерно понимаешь, где он может идти, но вот ты там его в этот момент ждешь, а его нет. День за днем его нет, и ты ничего не понимаешь. Вот. И вот это вот как бы сложность, потому что придя на какую-то рифовую точку, ты точно знаешь, вот они там есть. Да? Ему просто этому группе, если вокруг открытое дно, открытый океан, ему уходить некуда. Да? А вот с пелагиками немножко сложнее. Второй момент, что глубины-то ведь тоже оказываются очень приличными. И в частности, очень характерная особенность на тунца, что чем крупнее тунец, тем глубже идет на него охота. И глубины очень серьезные. Это всегда, по крайней мере, по крупному тунцу, всегда глубже 20 метров. Иногда это все сочетается еще с весьма холодной водой и сильными течениями. То есть это все заслуженная рыба. А вот если брать GT, например, то я бы сказал, что элемент случайности намного выше. Да, известно, что они очень любят сильные течения, в том числе очень сильные течения, в том числе и сильные нисходящие. Но вот она может быть, а может не быть. Да? То есть это не та рыба, на которую, возможно, предсказуемая охота. Примерно то же самое, кстати, я мог бы сказать и про ваху. Может быть, из-за того, что она встречается реже. А что касается барракуды, это уже чистое везение. По крайней мере, так было в моем случае. Ну, вот я могу рассказать, как это было, например, с барракудой. Я лежал на дне, глубина там была, я не помню, 23-24 метра, что-то вот такое. Значит, и ждал тунца в предсказуемом тунцовом месте. И смотрел куда-то вот перед собой, да, так как вот взгляд, он был не размыт по пространству, а очень прицельно, я шарил взглядом, да, вот как луч его переводил. И вот возникла ситуация, что я как бы вернул взгляд немножко в сторону, там, сантиметров, градусов на 10, и тут смотрю, передо мной стоит вот это вот харя, так скажем, у него такая голова широкая, довольно фотогеничная в этой барракуды. Но там все равно для нее было от гарпуна, наверное, метра 4-4,5. То есть очень внезапно я ее увидел. Как и любая крупная рыба, она просто подошла поинтересоваться, что это такое там лежит на дне вкусное. Рыба, она вообще стандартно, это уже эволюционно не выработано. Любой объект, который крупнее нее, она его боится, потому что считает, что он может ее съесть. Если же объект меньше нее или сопоставим с ней по размерам, то рыба, особенно хищник, скорее может проявлять любопытство и подойти достаточно близко. Вот что-то похожее здесь и произошло. И дальше она начала немножко отворачивать, ну а дальше все уже работают рефлексы. Я моментально посадил ей гарпун в район жаберной крышки, причем очень точно по центру, перебив позвоночник в том месте, где он стыкуется с головой. И все, и она у меня просто повисла в толще воды. Вот так спокойненько. Я ее поднимал просто за леску от гарпуна. То есть далась она мне как какой-нибудь карасик, очень легко. А рыба ведь это сильная, барракуда это такая была, больше 2 метров она была длиной или около 2 метров. То есть если бы я не отключил ее вот так вот выстрелом, она бы мне устроила очень веселую жизнь. И дальше вот что можно сказать? Можно сказать, что мне просто повезло. Можно сказать, что сработали навыки, умение точно стрелять. Да? Можно сказать, что вот мне повезло, и она на меня вышла, могла не выйти. Да? А можно сказать, что я просто при регулярной ежедневной охоте по 9 часов нахождения в воде, да, за время такой экспозиции ты обязательно кого-то встретишь, обязательно кто-то на тебя выйдет. Ты просто вылежал эту рыбу, дождался ее. Да? Можно сказать, что и так. Да? То есть вот...
Ну, заработал. Хорошо, а как дело с тунцом-то было?
С тунцом, вот как я уже сказал, я понял, в какое время подошли тунцы крупные, причем это была не первая и не последняя встреча с крупными, последняя, наверное, но не первая. Вообще этого крупного тунца я застрелил в самый последний день своей осенней охоты. А до этого я с ними встречался, я понял, где они идут, где коридор хода, направление хода, как лучше их в этот момент брать, то есть либо завис из толщи воды, либо залежки. В этот раз я четко понял, что лучше работают залежки. Одна встреча закончилась так, что он у меня просто... вот так это было, буйок стремительно летит вниз, и где-то на глубине 10-15 метров я вдруг слышу громкий такой звук, как будто лопается канат, даже через неопрен шлема, так, пробил, очень громкий такой впечатляющий звук, и буйок прыгнул наверх. И я вижу, как далеко, но вот он блестел, карабинчик, которым заканчивается плавающий фал, медленно падает на дно. Значит, ну, первая была мысль, порвалась леска, вот с таким звуком. И пенец, значит, ушел вместе с моим гарпуном. А вот не так это было. Когда я все это к себе подтянул, смотрю, все на месте, гарпун, слептит, все на месте. Это получается, вот с таким звуком он вырвал из себя слептит. А почему? Потому что наверняка дистанция выстрела была достаточно крупной, ружье, большая была дистанция, ружье не очень мощное, рыба крупная, я просто не смог засадить у него слептит на достаточно большую глубину.
Вот видишь, а если бы была банджа, то он бы не вырвал его, может быть?
Может быть, да, может быть и нет, это неизвестно. Скорее всего, просто действительно я очень неглубоко смог загнать в него гарпун с большой дистанции. Другая история была, когда это была охота на банке, на достаточно удаленной банке, там стоял бакен, огромный такой бакен, значит, на растяжках. На верхушке этой банки было где-то метров, может быть, 25, ну, и она имела такие свалы на глубины, и вот иногда к ней из глубины выходили крупные тунцы. И во время ухода тунец потянул, значит, леску с гарпуном, фал, через вот этот огромный канат, эти канаты так уходили наискось на глубину, и на огромных таких бетонных чушках это все крепилось. Значит, и не выдержала кримса лески, причем то, что именно она не выдержала, я это понял, когда уже все это все подтянул. И тунец ушел с гарпуном, просто вот...
Слушай, но ты находил их вообще каким образом? Ты видел их с поверхности, ты видел их с залежки. Как это происходило, встреча с рыбой сама по себе?
Ну, два варианта. Значит, поскольку это все встречи были очень глубоко, то либо это зависание на глубине примерно 25 метров, либо примерно на такой же глубине залежки. Зависание, если до дна было еще больше, то есть, например, склон, и, например, до дна, до этого склона остается метров 10, 5, 7, 10 метров, ну и над тобой метров 25 воды. Это один вариант. Второй вариант, если ты все-таки можешь дойти до дна и лечь там, так, чтобы подольше полежать, вот тогда залежки. В среднем глубины были охоты от 20 до 28 метров, так примерно. А, значит, причем, это уже моя, вероятно, особенность, в залежке я могу провести намного больше времени, чем зависая в толще воды. То есть, если это зависание, то общее время нырка получается где-то минуты 52 минуты. А если это залежка, то общее время иногда достигает 3 минут. Ну, 2.40, 2.50. При этом всплываешь, в общем-то, не особенно и дышать хочется. Вот не знаю почему, но как-то вот залежка у меня потребление кислорода оказывается намного меньше. А это очень важно, потому что чем больше вы находитесь в ожидании рыбы внизу, вот эта экспозиция внизу, тем больше вероятность, что вы с ней встретитесь. Это касается как времени нахождения внизу, так и времени нахождения в воде вообще. Почему, собственно, я и пропагандирую ежедневные охоты весь световой день. Чем больше вы находитесь в воде, тем больше у вас шансов. Вот. Значит, ну, а дальше это просто надо понимать. Вот сейчас он подошел или не подошел? Это связано с течениями, с направлениями течений, с температурой воды. И, в принципе, тунец любит холодную воду, причем иногда очень холодную. Я бы сказал, что температура хода тунца – это... всегда ниже 24 градусов. То есть, если температура выше, то вероятность встречи с тунцом резко уменьшается.
А ты вот, в трешке нырял?
Нет, конечно, пятерка. Да, более того, когда эта пятерка, как я уже говорил, убивается, то уже приходится ее менять на другую, потому что все.
То есть, в Индонезии там трешка вообще не актуальна, да? Там какая в среднем температура?
Нет, это зависит от места, это зависит от времени года, по-разному бывает. То есть там ведь проблема в том, что очень быстро и очень сильно меняются условия. И это касается и направления течения, и силы течения, и прозрачности воды, и температуры, которая может в течение дня поменяться на 6-7 градусов. Причем очень быстро поменяться. То есть несколько раз за день ты можешь зафиксировать и по ощущениям, и по компьютеру, например, 26-28, и проходит час-другой, 23-22-24, потом это опять меняется. И это создает очень большую проблему, очень большую, потому что подобрать какой-то оптимальный костюм оказывается сложно. Из-за этого я часто охочусь, ну, практически всегда именно в пятерке. И именно поэтому меня вот очень уже достали, так скажем, убиваемые, некачественные костюмы, которые у нас здесь продаются. Это привело к тому, что я вот себе приобрел, я еще в них не плавал, костюмы из Сейва АВС толщиной 4 миллиметра. Надеюсь, что это будет наиболее универсальный вариант и наиболее устойчивый при глубокой охоте, то есть они не будут быстро менять свои свойства, снижаться теплозащита, не надо будет часто менять количество грузов на поясе. Вот. И вообще я, именно столкнувшись с убиваемыми костюмами, сейчас для себя сформулировал, что есть только один вид материала, пригодный для изготовления гидрокостюмов. Это Сейва АВС.
А что за костюмчики InBlue заказал ты?
Да, это InBlue. Сейчас я еще расскажу, с чем я столкнулся при этом заказе. Да, это модель Fit Olive, такие оливкового цвета костюмы. Толщина 4 мм, снаружи лимон зеленоватый. Единственное, я попросил, чтобы мне сделали наколенники, ну и обязательно накладка на груди. Значит, у этих костюмов оказалась одна очень неприятная особенность. Я думаю, что все, кто имел дело с InBlue, с этой особенностью столкнулись. Сразу скажу, это все решается элементарно, а вот материал, уникальный материал этих костюмов, это настолько важное их достоинство, что все остальное становится уже по сравнению с этим несущественно. Заказывал я их по инт-пошиву, значит, сделали идеально, но с одной особенностью. У этих костюмов подбородочная часть. Я, когда это все померил, я сразу вспомнил фильм с участием Сталлоне и Курта Рассела, там фигурировала такая фраза: «Ты сломал эту челюсть». Так вот, судя по всему, в общем, я так себе скажу, на древних картах рисовали, вот здесь живут русалки, здесь живут люди с пёсьими головами, я сейчас знаю, в Греции живут люди с челюстью, как у гиппопотама. В результате при малейшем движении, при наклонах головы вперед, он не держится в области подбородка, он не держится на нижней челюсти, наползает вперед, вплоть до кончика носа, образуя огромный карман. И это связано с тем, что вот такой крой. Я заказывал костюмы через магазин Миши Кузнецова. Сервис, ну, блестящий. Миша – это репутация, да, то есть все делается четко. А вот что касается производителей этих костюмов, самого Грека, самой фирмы InBlue, вот у них такая особенность кроя. Михаил, мы с ним обсуждали эту тему в интернете при переписке, он сказал: да, это известные вещи, но тоже приходится под себя переделывать шлем костюма. Это делается элементарно, вырезанием клина на подбородке, после чего все становится уже нормальным. Но, как я уже сказал, вот эта особенность, да, требующая обязательной доделки костюма, уже собственными силами, она несущественна, совершенно несущественна, а большее значение имеет именно уникальный материал. Значит, и я вот даже заметил такую вещь. Вы знаете все, что складки на костюмах обычно, они не расправляются, не восстанавливаются, если они образовались. А вот костюмы из Сейва АВС, вот он у тебя может долго лежать в каком-то определенном положении, там просто не висит на вешалке, именно лежать. И образуются складки. Ты взял эти штаны или куртку, переложил немножко в другое положение. На следующий день складки нету, она расправилась. Настолько упругий материал. И сколько у меня не было костюмов других производителей с таким явлением, вот поразительным и нехарактерным для неопрена, я еще ни разу не сталкивался. Материал. И Михаил вот и раньше рассказывал, когда он впервые использовал эти костюмы, насколько они компрессионно устойчивы, сохраняя свою толщину и при перепадах давления, и теплозащитные свойства сохраняются, и долговечные они очень. То есть начинает менять свои свойства там, только через пару лет. Вот. И вот это и было причиной, почему я сейчас уже буду переходить на эту модель костюмов. Вот. Забегая вперед немножко, могу сказать, что я еще сейчас буду менять и ружье, потому что все-таки меня не устраивает мощность и дальнобойность моей модели. Я примерно знаю, какое ружье я сейчас буду делать себе. Ну, собственно говоря, эти ружья у меня уже есть, я просто не хотел бы вдаваться в детали. Это будет ружье длиннее, чем то, что есть сейчас, с большей разгонной дистанцией, но примерно той же схемы. Я вот понял все-таки достаточно давно уже, какая модель ружья нужна именно в тропиках. Это не классический европейский вариант с задним расположением рукоятки, с максимальной анатомичностью рукоятки, с максимальным выведением на уровень руки линии гарпуна для уменьшения подброса. А это модели, у которых рукоятка расположена снизу, более или менее смещенная, то есть средняя рукоятка или смещенная на 1/3. И это связано с тем, что если ружье слишком далеко выдается у тебя перед рукой, перед кистью руки, все-таки это сказывается на маневренности. То есть, поэтому вот, ну, я так вот, опять же, формулирую. Если у тебя перед кистью руки более чем 120 сантиметров ствола, то это уже неприемлемо. И если ружье должно быть намного длиннее, то все, что у тебя вот больше, должно уже быть за рукояткой, сзади. В результате так и появляются очень длинные тропические ружья, но рукоятка, которая все-таки смещена к середине. Вот это вот мой вариант ружья, который будет смещенная рукоятка, достаточно большая длина ружья, ну тоже три тяги, также гарпун со слипом, все то же самое.
А что за ружье-то будет?
Пока не скажу. Вот, Саш, надо все доделать. Я немножко суеверный человек в этом отношении. Вот когда все сделаю, когда проверю.
Но длина будет сколько? Практически 160, что ли? Или еще больше?
Да, 160. Полная габаритная длина ружья будет порядка 160 сантиметров.
А гарпуны какие там будут?
Гарпуны там будут диаметром больше 7 миллиметров, так вот я сейчас скажу, больше 7. Значит, с общей длиной гарпуна от 175 до 180 сантиметров.
Гарпуны ты какие-то будешь заказывать отдельно или там у производителя есть свои?
Это не Андре, я просто сейчас не хочу забегать вперед.
Ну хорошо, потом расскажешь.
Да, понимаешь, Саш, в чем дело? Мне по-прежнему приходится делать ружье, которое универсально. Это очень важно, потому что, если ты вот видел мои фотографии, охотиться приходится на самую разную по размерам рыбу. То есть это не трофейная охота, когда ты стреляешь только крупного тунца или там вообще какую-то рыбу весом там от 20 до 30 килограмм и больше. Нет, приходится охотиться на рыбу весом, условно говоря, от 4, может быть, даже 3 килограмм, как нижнего предела. И верхний предел не ограничен, на тебя может выйти тунец и в 70 килограмм, и в 100 килограмм, не дай бог. И ты должен иметь ружье, которое тебе позволит эту рыбу взять. Вот. И при этом не будет тебе мешать в том числе стрелять некрупную рыбу. То есть оно должно, с одной стороны, иметь очень высокую маневренность, причем в любой плоскости, по горизонтали, по вертикали, быть не тяжелым, не иметь какой-то сумасшедшей отдачи, которая требует стрельбы из определенных положений, может быть, даже двумя руками, этого не должно быть. Но в то же время оно должно иметь очень большую дистанцию поражения и достаточную мощность для того, чтобы взять крупную рыбу. Вот. И вот это серьезная проблема. Далеко не каждое ружье можно апгрейдить, подготовить или вообще найти ружье, которое бы этим удовлетворяло. Скажем, стандартные ружья европейской конструкции, например, если мы посмотрим на Рубалин 120, 130, 140, такими свойствами все-таки не обладают. Это должно быть ружье вот скорее типа тропических вот этих вариантов. Классический вид этого ружья можно увидеть, например, на райфовских, вот райфовские ружья выглядят таким образом. Вот это вот то, что я сейчас делаю. Я не знаю, может быть, к весне все мне удастся закончить.
Ну хорошо, будет интересно, что же все-таки в итоге получилось. Ну хорошо, давай, поскольку мы немножко с тобой отвлеклись на снарягу, и так ты не рассказал вот этот вот драматический сюжет с крупным тунцом. Вот я прям зачитаю, как у тебя написано в сообщении от тебя. Сегодня взял тунца на 60 килограмм. Буй с тунцом всплыл в полукилометре от места встречи. Последний выстрел в сезоне был на тридцатке на жутком дропе. Рыба пошла с буем, а я наверх, сбросив пояс. Там он и остался. Шел вниз на выстрел, зная, что наверх с поясом не выйду. Дорога в один конец. Сейчас только стало страшно, когда понял, что делал.
Саша, это был не выстрел по тунцу. А, тунец был взят в последний день, но то, что ты сейчас описал, это было просто завершение охоты. Тунец в этот момент уже лежал в лодке. Тунец был взят относительно легко, понимаешь? Ну, не то чтобы легко, а именно предсказуемо. Да? Я целенаправленно, вот как я уже рассказывал, охотился на крупных тунцов, и вот одна из встреч очень успешна. Это стандартная ситуация, когда удается достаточно глубоко засадить в него
следы. Ну ты подробно дальше расскажи, ты увидел его с поверхности или ты увидел его на залежке?
Нет, как все было? Нет, Саша, с какой поверхности этого никогда не бывает. Нет, что ты. Это все время это нырок, лёжка, и только во время лёжки он либо подойдет к тебе, либо нет. В этот момент он подошел, причем ближе ко дну, это меня тоже выручило, потому что если лежишь на дне, часто бывает ситуация. Он-то в толще воды, да, и вот датская вещь. Ты, например, на глубине метров 27 лежишь, а он идет на глубине, например, метров 15 в толще воды, да, и ты его уже не можешь перехватить, даже если начинаешь подниматься в его сторону со дна, потому что слишком все равно может быть далеко, он еще и в стороне. Вот. А здесь была другая история. Такое бывает с очень крупными тунцами, когда они идут из глубины, и вот он подошел посмотреть, что там лежит на дне. Значит, когда я стрелял, это тоже стандартная ситуация по крупным тунцам, ты понимаешь, что он крупный, но все равно расстояние до него столь большое, что он воспринимается как что-то очень большое, ты осознаешь его размер только когда он оказывается у тебя в руках, и ты вот уже пытаешься его каким-то образом затащить в лодку. До него было, наверное, от конца гарпуна метров 5-5,5, примерно так. Вот. А он примерно вот на это расстояние подошел, начал разворачиваться, и когда он уже был, скажем, в большей степени хвостом ко мне, я выстрелил. Опять хорошо, что выстрел получился таким образом, потому что самое удачное попадание по тунцу – это задняя треть тела или вообще задняя половина, ближе все-таки чуть-чуть к хвосту, и даже лучше ближе к брюшной части. Значит, в этом случае, уходя, тунца, как бы, та часть, которая условно, ну, больше участвует в грибке, в толчке рыбы, значит, она связана буйком. Буек, естественно, улетает моментально вниз, даже буек большого объема. Я примерно понимаю, в каком направлении он начал уходить, и моментально поднимаешься в лодку, и дальше пытаешься просто увидеть свой всплывший буёк. Эта ситуация у меня уже, я боюсь, как бы не 20-й, не 30-й раз повторяется, и уже стала слишком привычной, просто из года в год, когда вот улетает вниз буёк, и ты дальше в лодке и молишься, Господи, ну только вот дай мне взять эту рыбу, чтобы он всплыл, этот буёк. Значит, иногда ты видишь этот буёк первым, иногда лодочник, как более зоркий человек. Значит, в этот раз вот мы сразу на лодке пошли примерно в нужном направлении. Я увидел, как этот буёк вот вертикально стоит, полупритопленный. Дальше летишь на лодке в это место, прыгаешь, естественно, уже без ружья, просто вот ласты, маска в воду, значит, к буйку, хватаешься за фал и начинаешь поднимать, чувствуя, что там внизу, значит, вот висит туша, а тунец просто задыхается и умирает, когда он пытается уйти, а буйок не дает ему плыть. Значит, все-таки невозможно, даже рыба такой силы, таких габаритов, она не может плыть, когда у нее к хвосту привязано вот таким образом что-то такое с плавучестью порядка 40 литров, 40 килограмм подъемной силы. Вот. И он не может плыть, начинает плыть все медленнее, вода через жабры уже не проходит, он задыхается и теряет силы, постепенно умирает. То есть к тому моменту, когда ты его поднимаешь, это уже достаточно безжизненная, либо слабо шевелящаяся туша. Вот. Ну, дальше все, подтягиваешь его, дальше следующий этап, это вот просто очень сложно его поднять в лодку. Ну, как правило, делаем это вдвоем с лодочником, просто веревка обматывается вокруг хвоста и как-то в четыре руки, упираясь там ногами, затаскиваем.
А ты в воде рыбу еще не добиваешь стилетом?
Нет, конечно, нет, Саша. Ну, во-первых, ну как... Это я... Вот эти вот... Я даже не знаю, это такие... Ну, это совершенно не практичный метод. И если на Черном море я еще протыкал головы горбылям, чтобы они просто на поясе, на кукане не дергались, то здесь либо это слишком огромные рыбы, и там такой череп, что ты его ничем не пробьешь, например, если это вариант GT, либо это скоростной пелагик, который уходит с буйком, а дальше, когда ты, наконец, все-таки его догоняешь и хватаешься за этот буёк, в этот момент рыба уже... Она даже может сопротивляться, но так или иначе задача ее просто подтащить к себе, либо это уже дохлую тушу, да, малоподвижную, либо сопротивляющуюся рыбу. Вот, например, с макрелью так происходит, когда... Ну, там единственное, что не приходится бегать за буйком на лодке, все-таки удается его как-то схватить. А дальше ты периодически даешь слабину, руками фауну, она от тебя немножко уходит, значит, потом, когда она перестает тянуть, опять подтягиваешь к себе, и так вот, такие вот потягушки с рыбой, потихонечку подтягивая ее к себе. Наконец, подтянул, дальше следующая задача – схватить сначала за хвост, значит, как правило, правой рукой за стебель хвоста, максимально жестко, сильно. Следующий момент – левой рукой за жаброй. Значит, ну, если вот кто-то знает, вот, как коготь орла, что ли, вот в кунг-фу, да, так вот пальцами так вот сомкнуть их там внутри в жабрах, чтобы она уже у тебя была четко зафиксирована одной рукой, значит, за хвост, другой за жабры, все. Следующий момент – это просто приподнять рыбу над водой, показать лодочнику, что все, добыча у меня, иди сюда, сейчас будем грузить в лодку. Вот. Ружье в этот момент, оно у тебя висит на плече, на правом плече, значит, надетое тягами. Вот примерно такая технология. Вот. Естественно, в этих условиях там каким-то образом размахивать там саблей, ножом, оно как-то совершенно не с руки.
Хорошо, я понял. Скажи, а флешер не приходила в голову идея использовать?
Ни разу не использовал. Я частенько сталкиваюсь с охотниками из Австралии, из Новой Зеландии, в тех местах, это их домашний регион, и вот они частенько плавают флешером. И выглядит это комично, потому что ведь его надо, ну скажем, его надо таскать, следить за его положением. Тебе и так приходится плавать с буйком, а тут у тебя еще где-то там свисает флешер. Значит, я все-таки предпочитаю максимальную автономность, а флешер ее лишает. Да, возможно, что он приманивает рыбу, но я как-то ни разу вот этого не видел. Тут вот еще какой момент. Когда я начинал только ездить в тропики, самые мои первые поездки, это были поездки с Андреем Ефановым. Это было еще 2006, по-моему, год, 2007, пятый, я сейчас не помню, давно. Значит, и Андрей, который в свое время перенимал искусство тропической охоты, как я понимаю, у Артамонова, Миши, он ведь как плавал. Значит, самое простое снаряжение, то есть самый простой гидрокостюм, иногда даже рваный, пластиковые ласты. Правда, Андрей очень хороший ныряльщик, ему и их хватало. Старое рубалиновское ружье 120 сантиметров, обычный плавучий фал и обычный буйок. Никаких банш резиновых там не было, никаких флешеров не было. И, возможно, в тот момент я эту манеру еще и перенял. А потом уже, когда я перешел на снаряжение производства Андрея Викоксаны, там тоже как-то о флешере даже не упоминалось. Ни Андрей, ни я его не использовал. Ну, в общем, ничего меня к этому не толкало. Вот. И я привык к тому, что рыбу ищешь сам. Да? То есть не пытаешься ее вот как-то приманить каким-нибудь. Чалинг, например, я тоже никогда не использовал. Вот, ту самую приманку в виде на мелко нарезанной рыбы. Вот так, только собственные глаза и голова.
Ну, хорошо, понял тебя. Финальный вопрос у меня будет такой. Чему ты научился в этой поездке? Какие открыл для себя, может быть, методы, способы охоты, какие-то новые знания о поведении рыбы? Что нового принес тебе этот сезон, скажем так?
Ну, разве что намного более привычным и предсказуемым стало добыча крупного тунца. То есть, если раньше это было сначала эксклюзивом, большой удачей, потом становилось все более и более привычным. И вот сейчас я уже планируя, например, поездки в следующем году, я совершенно уверен, что у меня будут крупные тунцы, возможно, и такого же размера, как вот в этот раз, и не один, может быть, даже. То есть все стало привычным, предсказуемым каким-то, чем-то вроде, такой чуть ли не профессиональной добычи рыбы, разве что я ее не продаю. Но при этом это не связано с тем, что я узнал какие-то секреты. Я еще раз убедился в правильности подходов, своих подходов, в правильности своего понимания, что привлекает тунца, почему он подходит, вот, когда начинается его ход. Все эти вещи становятся они более понятными в мелочах, нюансах и даже на уровне ощущений. Ты можешь это оценить, например, по горбылю. Мы все эту рыбу знаем, как облупленную, так скажем. И иногда мы себе даже не отдаем отчет, почему он вот живет именно на этом рельефе, почему именно вот эта пещерка его привлекает, а не соседняя. Да? Иногда это у нас уже на уровне подсознания, ощущений, мы начинаем чувствовать рыбу, понимаешь? Вот, что-то похожее происходит и здесь. Да, это другая рыба, другие повадки, но принцип всегда один и тот же. Я думаю, что это касается любого региона. Ты, если долго охотишься в каком-то месте или по каким-то видам рыбы, начинаешь уже очень хорошо чувствовать, что ему нравится, а что нет.
Твои знания не универсальны, ты хочешь сказать. Если сейчас тебя, грубо говоря, высадить в Панаме там где-нибудь или еще в другом регионе, где ты раньше не охотился, то, скорее всего, твои знания тебе не пригодятся, и тебе заново придется столь же долго, может, не столь же долго, но, скажем так, упорно идти к тому, чтобы начать стрелять крупную рыбу.
И да, и нет. Есть какие-то общие закономерности, которые рыба соблюдает во всех регионах. Но есть, конечно, нюансы. В любом случае, опираясь на тот опыт, который есть, я уверен, что адаптация к новому региону, она будет проходить намного быстрее. Но, опять же, ничего нового нету. Вот Миша Кузнецов, я себя с ним не сравниваю, но с его опытом, приехав в новую для себя страну и оказавшись вот в районе Майами, он весьма быстро, профессионально разобрался, что и как надо делать, как там ведет себя рыба, какая это рыба. То есть очень быстро вошел в тему. Да? И это произошло бы с любым опытным охотником в любом регионе по любой рыбе.
Хорошо, понял тебя. Ну и в заключение вопрос о дальнейших планах. Также планируешь ездить туда же, в ту же местность, или, может быть, хочется съездить в новое?
Ну, там, понимаешь, Саш...
Сменить обстановку не хочешь?
Что-что?
Сменить обстановку не хочется?
Понимаешь, Саш, есть несколько моментов. Во-первых, поскольку я всегда езжу один, и еще ни разу не разочаровался именно в этой технологии, я всегда говорил, что поездки большими компаниями, это может быть и весело, и интереснее, но люди мешают непроизвольно, не специально, но мешают друг другу охотиться. То есть им приходится подстраиваться друг под друга, это сильно сокращает время охоты и возможности охотника делать то, что ему то, что наиболее правильно в его ситуации. Понимаешь, людям приходится согласовывать интересы. Вот поскольку я езжу один, я не могу арендовать, часто не могу арендовать очень мощные лодки, какие-то спидботы. Естественно, не могу в одиночку уйти на каком-то огромном корабле куда-то. И, соответственно, это ограничивает возможности выбирать какие-то места для охоты. Ну, вот простой тебе пример. В Таиланде есть некоторые интересные острова, куда можно пойти на лодке, но эта лодка в тех местах, как правило, крупная. Значит, ну, ты, наверное, видел эти стандартные тайские лонгтейлы. Ее аренда в одиночку уже может быть весьма накладна, особенно если это очень дальние выходы в море и регулярные, ежедневные. Вот. Тем более это касается спидботов. Поэтому я ограничен с этой точки зрения в выборе места охоты. Вот я, читая отчеты или слушаю интервью многих охотников, вернувшихся из групповых поездок, я понимаю, они были там, куда мне просто не добраться. Вот. Это тоже ограничивает. Поэтому я, скорее всего, буду ездить по тому же региону, по Индонезии. Есть еще места на карте, куда я хотел бы попасть. Более того, у меня там даже есть друзья. Одно из таких мест – это Габон. Но все-таки тут уже другой момент. Немножко страшновато ехать в одиночку в какой-то очень удаленный регион.
Ну, когда-то же ты в Индонезию впервые приехал один.
Ну, Индонезия все-таки. Во-первых, первая моя поездка была на Бали. По-моему, даже и вторая тоже. Я имею в виду не года, а именно приезды. А потом этот регион стал для меня уже домашним, привычным. Эти люди стали для меня почти что родными. Я очень хорошо понимаю индонезийцев. Их характер, менталитет. Я с ним очень много общался. И более того скажу, что они мне очень напоминают москвичей. То есть общаясь с каким-нибудь индонезийцем по проблемам его семьи, там дети, школа, учеба детей, проблемы жизненные, ощущение, что ты говоришь с россиянином. Вот просто с человеком у себя на работе. Менталитет, образ мышления совершенно сходный, ну настолько сходный, что да, внешность людей совершенно отличается, но все остальное... флиртуя с какой-нибудь девчонкой там в ресторанчике там местной, ты видишь совершенно те же реакции, психологические реакции. Да, люди тебе очень понятны. Я не могу этого, кстати, сказать про тайцев. Те все-таки отличаются, сильно отличаются. Вот. И когда так воспринимаешь регион, ты уже не боишься там ехать никуда. Если почитать, например, форум Винского, там можно натолкнуться на отчеты людей, которые вот мотались также по Индонезии, совершенно по диким, нетуристическим местам. Не знаю, насколько это было для них психологически комфортно, для меня бы это было комфортно. Слишком уже стал знакомый регион. Вот. А если говорить о поездке в Габон, там же какие-то там страшные черные негры, значит, там гориллы, злые крокодилы, понимаешь, чужое место. Вот. И поэтому вот, и то же самое я бы сказал про Латинскую Америку. Например, для кого-то поездки в Доминикану или в Панаму – это домашний регион, уже родные, знакомые люди. А для меня это было бы немножко стрессом. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну да, да, понимаю. Но, тем не менее, когда много лет в одно и то же место и ездишь, с одной стороны, да, здорово, что ты там все уже знаешь, а с другой стороны, все-таки хочется что-то увидеть нового, побывать там, где не был. Поэтому, собственно, и задал тебе этот вопрос. Ну, в принципе...
Да, Саша, хочется, но вот во многие места, увы, добраться сложно.
И даже программы на «Водолаз радио» тебя не вдохновили. Вот у нас... Недавно такая интересная передача была про Танзанию. Не вдохновился ты?
Саш, ну что тебе сказать? Конечно, вдохновился. Это вот то же самое можно сказать и про Мозамбик, и про ЮАР, где, в принципе, могла бы быть у меня охота в привычном для меня стиле, когда ты договариваешься с местным, берешь водку, да? То же самое, пожалуйста, можно сделать и в Танзании, в Мозамбике, да? Просто в одиночку туда ехать... Возможно, в этом отношении я менее мобильный человек и даже менее современный, чем многие посетители форума, вот у кого ты брал интервью. Они себя более свободно чувствуют в путешествиях по планете. Я, возможно, такой еще более совковый человек, еще не избавился вот от ощущения, что планета – это не твой дом, а где-то везде как дома, да? А вот все-таки место такое немножко чужое, а более комфортно ты себя чувствуешь в своей стране. Значит, я просто читая многие интервью, понимаю, что люди в этом отношении продвинулись дальше меня, намного дальше. Вот. Значит, ну вот, будем как-то развиваться, будем стараться избавляться от этих вот совковых пережитков и учиться более свободно путешествовать по нашей планете. Это она вся наш дом. Она вся... Вот знаешь, я в этом отношении все-таки завидую американцам, которые, приезжая в любую точку планеты, чувствуют себя там хозяевами, чувствуют себя там как дома. И это отнюдь не связано с мощью их страны, это связано с мироощущением. Вот, понимаешь, то же самое мироощущение должно быть и у нас.
Ты знаешь, почитав тот же самый упомянутый тобой форум Винского, становится понятно, что наши соотечественники освоили уже такие страны, которые многим, наверное, даже и не снились. Как почитаешь, практически любой раздел про любую страну, даже самую экзотическую, наполнен отчетами, фотографиями и рассказами, и многие там живут. Так что я думаю, в этом плане все не так уж и плохо у нас. Остается понадеяться, что это...
Да-да. Да, вот в подтверждение этого момента. Знаешь, я в свое время был не то чтобы поражен, но приятно удивлен, узнав, что на одном Пхукете уже аж 4 крупных магазина русской книги. Понимаешь? Вот как надо. Понимаешь, когда, я помню, еще в 2006 году в банках там свободно как доллары на местную валюту, на баты меняли и рубли. Понимаешь? Вот это то, что называется в политике мягкая сила, да? Когда ты вот чувствуешь себя как дома, даже в чужой стране, в любой стране, да? Вот это, грубо говоря, так, может быть, и не надо эту тему затрагивать, вот это и есть по-настоящему Крым наш, да? Или Пхукет наш. Вот так надо делать своими другие территории, понимаешь? Вот так вот Пхукет наш, Паттайя наша, Гоа наша, понимаешь?
Ну, я тоже не хочу эту тему затрагивать, но тем не менее я все-таки скажу, что надеюсь, что Пхукет все-таки останется не нашим. Именно за это мы его и любим, и поэтому мы туда и ездим. И чем более необычное, экзотическое и непривычное место, тем в нем интересней.
Чувствовать мы себя в этом месте должны, как дома.
Ну, ты знаешь, Таиланд, вот как раз такая страна, мне кажется, там любой человек себя чувствует как дома. Настолько там менталитет местных жителей, уровень безопасности и комфорта, как-то настолько все это находится на высоком уровне, что чувствуешь действительно себя как дома. И я думаю, что таких стран, наверное, не так уж и много в мире.
Саша, ну ты вот, Саша, во-первых, ты уже достаточно опытный путешественник, во-вторых, ты привык к этому месту. Отсюда вот это самое ощущение. Если бы ты приехал, например, в какой-нибудь Габон, первая поездка, возможно, была бы не очень комфортна. А вот в последующем то же самое возникает привыкание.
Ну, ты знаешь, да, здесь еще очень многое зависит на самом деле от внутреннего настроя. Кто-то приедет в тот же Габон или в Танзанию, или еще куда-то, и скажет, что все были добрые, милые, улыбались, помогали, за ручку через дорогу переводили. А кто-то скажет, что вокруг вились какие-то подозрительные личности, все пытались обмануть, вот, и сдачу где-то не дали, и, в общем, кругом один обман. Так что, думаю, очень важно иметь правильный настрой, быть достаточно информированным обо всех опасностях, ни в коем случае нельзя путешествовать в розовых очках, вот, но, тем не менее, какая-то доля позитива обязательно должна быть. И тогда все будет хорошо. Ну ладно, не будем отвлекаться.
И ты знаешь, Саша, еще вот все-таки очень работает правило, как ты к людям, так и они к тебе.
Да, да, вот я же
в Индонезии и, по-моему, в Таиланде это правило работает безотказно. В Индонезии точно.
Ну хорошо, скажи мне, ты доволен своим результатом этого сезона? Ты взял крупную рыбу, и сбылась твоя мечта или осталось чувство неудовлетворенности все-таки какое-то?
И то, Саша. С одной стороны, доволен, потому что действительно было несколько трофейных экземпляров. С другой стороны, недоволен, потому что я понимаю, что этих трофейных экземпляров могло быть намного больше. Если бы я в каких-то ситуациях все-таки нырял глубже, был под водой дольше, в руках у меня было бы что-то более мощное, то есть, или я применял немножко другую тактику, вот, то есть были ошибки, да, я понимаю просто, что все могло бы быть лучше, и лучше могло быть исключительно, точнее, не было лучше исключительно из-за меня. Поэтому есть, конечно, и удовлетворенность результатами, год не пропал зря, но и понимание, что не то чтобы есть куда расти, но... Ну да, есть куда расти,
наверное. Ну хорошо. На этом все. У меня вопросы закончились. По традиции, если вдруг о чем-то не спросил, а ты бы хотел добавить, прошу.
Ну, Саш, наверное, я бы порекомендовал все-таки нашим охотникам, тем, кого я знаю, или кто меня слушает или читает то, что я пишу, больше ездить самим и даже больше ездить в одиночку. Вот почему. Именно это дает настоящий опыт. Когда вас привозят на место с рыбой, тем более на место богатое рыбой, вы никогда не приобретете настоящий опыт и понимание условий этой рыбы и необходимые навыки. А надо не просто ездить даже в одиночку, а ездить туда, где рыбы немного. Вот в этом отношении мне очень импонирует то, как взялся, причем он, в общем, новичок, он недавно взялся за это дело. Андрей с ником Ихтиандрей, вот ты знаешь, наверное.
Андрей Жубрин, да.
Да-да-да. Лично я с ним не знаком, но вот его подход... Самостоятельная охота, охота в одиночку, в жестких условиях, он охотится в районе Пениды, там очень непросто, там сильные течения, там нисходящие течения, там тяжело, и у него совсем небольшой стаж охоты, но вот начал он очень правильно, и вот к такому стилю охоты я и призываю, именно это дает настоящий прогресс и рост возможностей, навыков. И главное, понимание обстановки на месте, то, что, собственно, и дает нам возможность находить рыбу. Такие коллективные выезды, вот были такие, ну, ты, наверное, читал, когда одну из поездок организовывал Лиденко, значит, или аналогичные поездки, да, или, например, поездки с Андре, или с какими-то другими организаторами. Да, это не то, что сделает из вас по-настоящему сильного охотника. Хотя вы, возможно, будете с рыбой, у вас будут впечатления, красивые фотографии. Все будет, кроме одного – навыков.
Ну, я понял.
Но... Что бы я хотел сказать другим?
Хорошо, понял тебя, Борис. Но тут не соглашусь с тобой, потому что каждому свое. Кто-то хочет доходить до всего сам. И ему это доставляет удовольствие сам процесс. Кто-то считает, что нужно экономить свое время, и жизнь коротка, нужно все успеть. Вот поеду сразу, без всякой подготовки, без долгого этого пути, сразу стрельну тунца и все, и поставлю где-то там себе галочку, что я это сделал. Вот, и человек в итоге будет доволен, счастлив, а больше ничего и не надо.
Ну, действительно, каждому свое. Но я говорил исключительно с точки зрения профессионального роста, роста навыков.
Ну, в любом случае, когда ты сам пройдешь этот путь, да, ты будешь чувствовать, что сделал это целиком за счет своих собственных сил, навыков и умений. Но, тем не менее, не уверен, что это является универсальным рецептом на все случаи жизни. Ну, хорошо. На этом будем заканчивать. Спасибо тебе большое за то, что рассказал о своих приключениях и о своих достижениях. Было очень интересно. Я очень рад за то, что очень рад тому, что тебе удалось в этом сезоне настрелять хорошую крупную рыбу. И благодарен тебе за твой рассказ. Скажу, отмечу, что Борис для меня является очень большим и ценным человеком. Его авторитет и знания частенько мне помогают. Я звоню ему, советуюсь по разным вопросам. С большим интересом читаю его ветку на нашем форуме. И считаю, что его вклад в наше движение и развитие подводной охоты, развитие путешествий, развитие и информирование людей о том, как правильно стрелять крупную рыбу в каких-то дальних морях и океанов, просто невозможно переоценить. Спасибо тебе большое, Борис. Если вдруг мы забыли какие-то вопросы задать, пишите в комментариях к выпуску или в ветке Бориса на нашем форуме. Спасибо всем, кто нас слушал. Это было Водолаз Радио и Борис Альтшулер или доктор Лектор. Всем пока, до следующих встреч.
До свидания, спасибо, Саша.